Тема дня.
Моя машина, господа, отрубит вам голову в мгновение ока. И вы ничего не почувствуете. Такими словами доктор Гильотен убеждал своих коллег, членов учредительного собрания, сделать казнь менее мучительной и одинаковой для всех. Он предложил использовать новую машину для отрезания голов. В конце концов, доводы Гильотена были услышаны, и головы как простолюдинов, так и дворян начали падать с плеч в результате использования простого механизма. Первым, кто испробовал на себе все прелести мадам Гильотен, был разбойник по имени Николя Жак Пелетье. Его казнили 25 апреля 1792 года в Париже, на Гревской площади.
После гильотины наиболее гуманным и технологически продвинутым способом лишения человека жизни провозгласили смертельную инъекцию. Но и она оказалась несовершенна. В 2005 году, когда вот таким способом были казнены более 1000 человек, группа американских ученых решила разобраться. Они изучили архивные записи о казнях в тюрьмах Техаса и Вирджинии и обнаружили, что почти половина заключенных после введения смертельного коктейля находились в сознании, когда умирали, и, скорее всего, испытывали мучительную боль. Так что гуманность и этого метода была поставлена под сомнение. А существуют ли вообще гуманные способы умертвить человека? И сможет ли человечество когда-нибудь отказаться от смертной казни? Попробуем разобраться в этих непростых вопросах вместе с правозащитником, юристом, адвокатом и судьей Владимиром Комсолевым. Владимир Владимирович, приветствуем вас.
Добрый день.
Ну вот смотрите, до смертельной инъекции наиболее гуманным видом казни был электрический стул, но сегодня его применение расценивают как пытку. Получается, что ни одного надежного способа быстро и без мучений лишить человека жизни еще не придумано.
В рамках закона, да, ну именно с формальной, с правовой стороны, да, обсуждение вопроса способа умерщвления, понятно, что там либо медики, либо специальные специалисты, которые раньше были, там те же палачи, те же группы расстрела, ну, это было, да, быстро и безболезненно. Вопрос, к чему это приведет, и эволюция вообще закона и права сводится к тому, чтобы как раз прийти к тому, чтобы исключить как таковое наказание в виде смертной казни. Связано это периодами. Ну, если мы в историю, например, нашей с вами, Россия, подойдем, смертная казнь, естественно, многократно и отменялась, и возвращалась. Тем не менее, были предпосылки и для отмены. То есть у нас, начиная там, с периода русской правды законов, там, псковских грамот, Петровского периода до революции, в революционный период 1617 года смертная казнь отменялась. Но после этого всегда следовали такие так называемые кровавые расправы, расстрелы, террор так называемый, которые приводят лишь к одному, к озлоблению, управлению на ужесточение самих граждан того государства, где это применяется. То есть это не связано то, что гуманность или не с гуманностью, с правовой стороны, с правовым сознанием именно населения граждан той страны, где применяются те иные законы, по своей суровости определяют характер граждан, их правовой характер, правовое сознание, правовое поле, для того, чтобы граждане понимали, что можно, а что нельзя, независимо от того, есть ли смертная казнь, жестокое наказание или нет. На протяжении десятилетий был исследован вопрос, ну, в Англии в частности, вопрос применения смертной казни. На сегодняшний день был сделан вывод, что никакое профилактическое и исключающее преступление воздействие на преступника и иных граждан смертной казни не несет. То есть если преступник идет на преступление и бессознательно, то он не полезет ни в кодекс уголовный, не он будет думать о своих деяниях, о том, что какая мера наказания в итоге последует. Поэтому профилактическая мера смертной казни никаким образом на сегодняшний день уже установлена не является. Поэтому моя позиция именно как правовая, понятно, ну, я сам являюсь претерпевшим, у меня убили брата, я, конечно, хотел, чтобы государство, возможно, наказало, но основываясь прежде всего на том, что это не принесет никакой ни пользы от того, что преступника казнят, расстреляют, на электрическом стуле его казнят, либо инъекцию введут. Это не связано с гуманностью о том, что преступник будет испытывать в момент проведения данной процедуры там болезненное, безболезненное чувство. Нет, это связано с тем, чтобы общество нарастающим образом приходило к тому, что Понятно, нельзя исключить преступность, но для этого есть соответствующие органы, которые должны следить за правопорядком, за исключением, за профилактикой. То есть это многогранное мероприятие, связанное с тем, чтобы уменьшить количество преступлений. Смертная казнь сказать, что она уменьшит количество преступлений. Нет, это, безусловно, является панацеей. Поэтому развитие государства, оно многогранно. Ну, то есть это связано, конечно, с законами. Начиная от штрафа, заканчивая, в зависимости от тяжести преступления совершенного, меры там, пресечения и последствий.
Ну вот смотрите, общественное мнение меняется в зависимости от текущих событий, и число сторонников смертной казни всегда растет после серийных преступлений. Вот после убийства ребенка в Саратове в обществе заговорили о необходимости отмены моратория на смертную казнь. По опросам за это выступили более половины россиян, и причем их поддержали даже некоторые депутаты Госдумы. И вот после трагедии в официальном аккаунте Нижней палаты парламента ВКонтакте появился опрос о необходимости отмены моратория для педофилов и убийц детей. И вот как раз главный аргумент сводился к тому, что убийства не только серийных, но и носящих маниакальный характер становятся все больше, и высшая мера – это единственный выход для нашей распущенной страны.
Все верно отмечено, что для распущенной страны некоторые лидеры там, партии предлагали наказание в виде смертной казни, а судьи, которые неправильно вынесли приговор тому человеку, и им смертную казнь, а следователь, который проводил неправильное дознание или расследование, ему смертную казнь. И такое, да, было. Ну, еще раз говорю, все зависит не от последствий, как в виде смертной казни, это лишь купирование проблемы, а именно взаимодействие органов, которые следят и контролируют за ситуации, связанные в тех или иных сферах. Ну, если мы рассмотрим там саратовский случай. Вот, на мой взгляд, конечно, должны быть оборудованы специальные места. Ну, насколько мне известно, да, в каждом случае конкретно были какие-то недостатки. Либо со стороны властей, там отсутствие освещения, либо специальных дорожек. Ну, то есть социальные объекты, инфраструктуры, такие как школы, детские сады, и, соответственно, доступ к ним должен быть со всех сторон оборудован. Но если такого нету, да, есть сельская местность. Ну, вы знаете, я вот путешествуя по России, я объездил много городов и видел, что в большинстве даже сельских местностях ездят специальные автобусы, которые разводят детей. Вот это превентивные меры. Исключить каких-либо преступников, связанных там с детской смертностью, там, связанных с преступлением в сфере несовершеннолетия. Это я понимаю превентивно. А в плане того, что казнить того парня, который, ну, если это есть заболевание подобное, да, по-другому это не сказать, значит, надо копать в заболевание, а не последствия. Есть прецеденты, говорящие о том, что почему человек становится таким. Там надо исследовать вопрос. Значит, со стороны властей, со стороны органов МВД проводить мероприятия, чтобы это было на виду, как минимум. Ну, сейчас вот видите плакаты, да, о том, что давайте быть там сдержанными, или там давайте там за порядок, за чистоту. Ну, это же как раз и есть превентивный мер. Я не перекладываю всю ответственность на государство, но законопроекты, они прежде всего, и мероприятия, они идут с чьей стороны. Почему преступник совершает преступление? Большинство случаев экономически доказано, что преступник идет из-за того, что у него там либо есть нечего, либо улучшением уровня жизни. Здесь корень преткновения. Поэтому как раз формирование именно позиции и мнения граждан страны, оно во многом зависит от позиции государства, как к этому относится.
Вот мы говорили, что требования отменить мораторий на смертную казнь – это, как правило, прежде всего эмоциональная реакция на жестокость преступника и надежда, что его смерть утешит родственников жертвы. Но ведь не только это. Призывы вернуть смертную казнь отражают неверие людей в качество работы правоохранителей, суда и их способности найти преступника, доказать его вину и адекватно наказать.
Ну, опять же, ссылаясь на тех же парламентариев, да, которые сейчас говорят, что на ситуацию отреагировали. Ну, конечно, безусловно, это вопиющий случай, когда с несовершеннолетними. Конечно, общество будет взбудоражено. А если мы на начале нулевых вернемся, там были террористические акты, все были взбудоражены вот этими терактами. Все зависит от ситуации и направления как раз характера преступности. Поэтому, наверное, может быть, имеет смысл здесь государству все-таки приложить усилия и поработать, не казнить. Вот таким вот общественным мнением, резонансом заставить задуматься большинство граждан и не один год о том, что действительно есть такие элементы в нашем обществе. Давайте мы их исключим, давайте мы будем правопорядок. То есть, ну, в данном случае как раз и имеется профилактика, такие как там, ну, знаете, как кто-то позвонил о совершении преступления или намечающемся, либо о лицах, которые подозрительные. Вот эта профилактика. Не решать последствия казни человека, а профилактически вернуться к исходу, к началу того, почему человек пошел на такое преступление. У него что-то в голове, значит, у него какие-то проблемы, значит, у него психически он сложный, значит, есть такие субъекты, их надо тогда каким-то образом вылавливать и выяснять причину, почему человек идет на подобного рода преступления.
Но вот помните, наверное, в конце 2015 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что он выступает за смертную казнь, прежде всего, как человек, и по его мнению, по его частному мнению, тем, кто совершает тяжкие преступления, не место на земле. Вот как раз после этого появились опасения, что дело идет к отмене моратория на смертную казнь. Вот как вы думаете, насколько это вероятно? Ведь Россия член Совета Европы, где все страны отказались от такого вида наказания.
Мы не можем уходить от вопроса о том, что есть мнения, которые по опыту, ну, то есть, например, там конституционного судья выражали свое особое мнение при принятии в 2009 году определения исключения необходимости применения смертной казни. Безусловно, есть люди, лица, субъекты, которые это мнение выражают и поддерживают. Считаю, что это является ключевым моментом. Безусловно, если каждый случай вникать, там, жестокости этого преступника, ну, нет предела. Безусловно. Конечно, ни о какой человечности не может быть идти речи. Но есть способствующие факторы, почему этот человек совершил. Есть социальная среда, условия, где он рос, вырос и стал именно таким преступником, именно совершив такое преступление. То есть были способствующие для этого факторы. Их надо исключать. Вот за эту профилактику, наверное, надо вести речь. Это гигантская работа. Это даже слово «большой работы» нельзя назвать. Это реально гигантская работа, которая по профилактике. Давайте по аналогу проведем. Были вот эти домашние побои, обратили внимание. С несовершеннолетними также пошла работа. То есть здесь надо вести и разъяснительную работу, и подключать соответствующие органы. Но это на мой взгляд.
Ну, кстати, вот тут высказывались предложения, чтобы приговаривать к смертной казни с отсрочкой, чтобы таким образом исключить судебные ошибки.
Такой недоприговор. Ну, отсрочка на сегодняшний день пожизненная, что преступники сидят вместо ограничения свободы, это как раз та самая есть отсрочка. Она долгая. Одиночная камера, там масса ограничений. Это не то, что ограничений, там нет жизни, там люди теряют силу воли, духа. То есть, еще раз говорю, не из-за гуманности, а именно и подхода о том, что существует такое, что ни один преступник, рецидивист, он всегда подумает, вот в этом случае он подумает, что будет ли он возвращаться в те условия, где он был. Поэтому тут гораздо важнее, наверное, исполнение наказания, наверное, также проработать, характер которого несет за собой исправление человека. Вы знаете, анализируя, да, законодательство ряд стран и исполнение уголовно наказуемую вот эту вот систему, обращая внимание, ну, понятно, да, Китай, где там массовые расстрелы, там десятками тысяч, там это коррупция, за взятки и за все прочее, ну, там много народ, там, безусловно, там другой подход. Европейские страны, там, наоборот, мало народа, но по характеру можно, наверное, взять какую-то золотую середину, где тюрьмы направлены именно на характер содержания людей, направлен на исправление. То есть люди трудятся, они практически те же самые полноценные участники общества, субъекты, где задача исправительной системы показать, что он человек, а человеку изначально не должно вести в голову преступления и на пресечение закона. То есть идет воспитание правовое. То, с чего этот человек, преступник, совершивший то или иное нарушение, ну, оступившись по жизни, я не говорю за особо тяжкие, конечно, а в целом, исключить тот правовые огрехи, то, чего человек не знал.
Как вы думаете, все-таки дискуссии о сохранении и применении смертной казни будут то спадать, то нарастать в зависимости от произошедших событий, и сторонники казни будут всегда и во всяком обществе?
Безусловно, мнение всегда будет разделяться относительно применения или исключения смертной казни. И связано это с некоторыми факторами, когда человек, конечно, узнает события, как произошло то или иное преступление. Безусловно, порой хочется самому признать, что действительно тому преступнику единственное, что следует сделать, это просто его расстрелять. Но его воспитало общество. Надо заниматься направлением общества на развитие полноценное, на предоставление образования, информации, ответственности, приучать общество. Вот на что должно быть нацелено государство. Мнение, оно всегда будет разделяться за или против, в зависимости от той ситуации, тех преступлений, волн преступлений, которые будут проходить.
Спасибо. Мы говорили с правозащитником, юристом, адвокатом и судьей Владимиром Комсолевым.
Тема дня.